От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Ильич, здравствуйте.
Ну что ж, леди и джентльмены, мы вернулись в эфир. Я, правда, в нем с утреца уже был. Да и Сергей Андреевич вам знаком. Четверг, рыбный день. Как всегда работает телеграм-канал «Армагеддоныч». Вышла книга вашего покорного слуги «Осколки мыслей». Ее можно заказать как минимум по интернету. И мы начинаем. Наш сегодняшний гость Андрей Светенко, час историка. Люди, которым не нравится слушать о революции, о гражданской войне, которые вообще искренне полагают, что им вполне достаточно краткого курса истории ВКГБ или книг, которые изданы у нас Джорджем Соросом, которые рисуют историю ровно с противоположной стороны, могут пойти отдохнуть. Андрей Сергеевич, вам слово.
Да, добрый день. Ну что же, действительно, мы так последовательно события 17-го года обсуждаем. Там много поучительного, много неожиданных вещей обнаруживается, и в том числе и параллели, хотя это все опасно, так сказать, напрямую выводить из прошлого в будущее. Но все-таки вот поучительность налицо. В прошлый раз мы говорили о том, что в начале лета 17-го года вот начали обнаруживаться такие тенденции распада, социальной энтропии, ну, самопровозглашение вот камышинских Соединенных Штатов, тут, Ванька Сельдерей, царицынский иеромонах Илиадор, призывавший из церковных амвонов делить барскую землю, отнимать и раздавать крестьянам. Но в данном случае это все, что касается Камышина, скорее все-таки была гульба, тем более, что и не пальба, там практически никто и не погиб в результате пресечения этой самостийности. Ну, выразилось это в том, что отправили запрос в Петроград с требованием прислать полномочного посла, значит, российского временного правительства в Камышин. В основном, значит, пили да гуляли, имея в виду солдат запасного батальона, который там был расквартирован. И, в общем-то, по большому счету, силами самого этого батальона, в котором нашлись, так условно говоря, здоровые, вменяемые силы, все это, значит, подавить и прогнать тех, кто занимался какой-то вот такой странной агитацией под знаком, с одной стороны, и российского императора Рошаля, вот кто бы такого помнил, значит, это был тогда председатель Кронштадтского совета матросских депутатов и рабочих солдатских депутатов. Ленин там упоминался в речах. Но, оказывается, это был не единичный случай, потому что вот как раз получается день в день начались события в Тамбовской губернии, в городе Кирсанове. Там все было сложнее и хитрее, потому что, во-первых, этот регион, он был такой тогда, можно сказать, процветающий, самодостаточный, и в нем вот в февральскую революцию это встретили как-то разнонаправленно. С одной стороны, начались погромы усадеб, похищения людей. С другой стороны, значит, был большой запрос на то, чтобы обеспечить такой порядок собственными силами. И такой порядок вот временному правительству установить не удавалось. И тут на горизонте возник некий вот господин Трунин, владелец местного магазина по специальности столяр-мебельщик. Вот, его потом почему-то будут величать купцом, но не в суть дела, такой, значит, вот представитель продвинутого сословия, предприниматель, главный горожанин и, что называется, богатый человек по местным масштабам, конечно, но в первом поколении. Так вот, оказывается, здесь не просто какими-то заявлениями все ограничилось. Он создал блок Трунина предвыборный и победил в мае 17 года на выборах в местную городскую думу. Здесь надо несколько слов сказать о том, что вот вы, предвыборная практика в периоды временного правительства, она заключалась в том, что мы просто помним, что вот учредительное собрание надо, значит, оно все и решит, его надо созвать, и что-то так все не созывали, и дело затянулось до конца 2017 года. И выборы эти прошли уже после Октябрьской революции, после захвата власти большевиками, и, в общем-то, оказались по большому счету холодным ногам, потому что большевики власть свою уже по факту взятую не отдали на основе, так сказать, парламентских выборных процедур и разогнали учредительное собрание. Так вот, тянуло временное правительство не просто потому, что оно там не могло что-то организовать, а вся это выстраивание новой вертикали выборной власти в России после свержения самодержавия, оно мнилось и строилось сознательно, значит, снизу вверх, не сверху вниз, как у нас, вот, скажем, в перестройку Горбачевскую. Сначала выборы прошли на съезд народных депутатов СССР, потом на следующий год республиканские, а потом дальше, значит, региональные и местные. А снизу вверх в 2017 году, то есть сначала выборы, и они состоялись весной, в мае и июне месяца 2017 года в местные уездные городские думы. И вот, оказывается, в Кирсанове, в уездном городе Тамбовской губернии, повторяю, победила вот такая новая, неожиданно возникшая политическая сила, как блок столяра, мебельщика Трунина. И тут, конечно, надо понимать, что это был за человек, не один человек, он был достаточно жестким, но с чисто, так сказать, человеческих качеств. По взглядам он был, как ни странно, покажется, вот как раз праворадикально настроенным, таким консервативным. И что касается, такая лакмусовая бумажка, проверка на вшивость. Ну, в общем, одним словом говоря, антисемит. То есть он опирался на бывших жандармов и полицейских, на вот такой контингент людей, которые в уезде были представлены, хотя и в небольшом количестве. Ну и, конечно, умея говорить и обладая какими-то навыками лидерскими и политическими, он вот это вот вокруг себя собирал людей, которых вообще не обрадовала февральская революция с точки зрения того, что вот эта вот вседозволенность, анархия или чуть ли не анархия. То есть сразу уточняем, что, в общем-то, вся его затея и эпопея с провозглашением Кирсановской республики на манер Камышинских Соединенных Штатов, она вот имеет совершенно другие основания, из чего это рождается. Потому что получилось, что народ-то, горожане были довольны, разбои прекратились, значит, взяв власть и став руководителем, значит, местной городской думы, он организовал отряды охраны общественного порядка. Вот, начал наводить в уезде порядок, и действительно на улицах воцарилась тишина и порядок. Но получилось так, что достаточно быстро граждане от такой тишины и порядка начали вздрагивать и чувствовать, значит, тревогу, потому что устанавливался какой-то порядок, но довольно неожиданный. Во-первых, значит, Трунин с политической программой потребовал от временного правительства выслать из страны Ленина. Это вот тоже очень характерная вещь, если левая фраза, которую оперировал Ленин, она все-таки находила отклик, и он был известен. И еще, кстати говоря, один пример доказательства того, что о Ленине, значит, знали, это имя, вокруг него строилась и политика, и отношения людей, то есть это был какой-то знаковый момент. Нельзя вот эту точку зрения на то, что большевиков и их лидеров тогда никто не знал, а их влияние было минимально, только в собственном узком кругу. Это неверно. Вот еще один пример того, что, значит, в Тамбовской губернии в качестве внешнеполитической программы в Кирсанове, значит, новая власть, вот этот блок Трунина, он требовал высылки Ленина. Вот. А дальше уже во внутренней, что называется, внутриполитической программе этот Трунин объявил Кирсанов просто автономной территорией. Себя провозгласил генерал-губернатором Кирсановской республики. И действительно, учитывая, что это была такая область-то процветающая, чернозем, пшеница, крепкие хозяйства, население росло на протяжении всего начала 20-го столетия. И вот самое главное, что население чувствовало себя тогда самодостаточно. Это то, что вот изменилось за 100 лет. Это вот урбанизация, тяга, понимание того, что, значит, не надо ехать в какой-то большой город, столицу или за границу. И, в общем, там, где родился, там не пригодился, совершенно очевидные вещи. И вот этого тогда не было. Многих устраивало, что вот новоявленный этот диктатор избавил уезд от реквизиции со стороны центра как раз и от бандитизма внутри. Вот. Но достаточно быстро люди начали понимать и видеть, что Трунин как-то себя ведет, в общем-то, не, мягко говоря, не идеально. И наиболее смелые из них начали говорить о том, что да, он избавил всех от бандитизма, да просто потому, что сам стал бандитом и крышует погромщиков, то есть те, кто занимался этим, что называется, из любви к искусству, он теперь присутствует в качестве вот этих вот отрядов охраны общественного порядка, созданных этим самым Труниным. И более того, достаточно быстро такая мера была им принята. Трунин обложил местных торговцев особой данью, значит, налогообложение, ну, получается, в карман генерал-губернатора. А при этом было известно, и, в общем, это не скрывать не приходилось, что у него, у этого Трунина, есть дочь, которая учится и живет в Москве. И деньги как бы отсылают ей на продолжение учебы и на шикарную или достойную жизнь, значит, в Первопрестольной. Вот в результате получилось, что, ну, в любом случае для временного правительства такое своеволие терпеть, это просто показывать свое собственное бессилие и слабость, то надо было как-то реагировать.
Но и Ленина конце... они не выслали.
А?
Ленина они не выслали.
Да, Ленина по требованию Трунина не выслали, да, потому что с Лениным-то ситуация на тот момент состояла в том, что, а что, извините, все приехали, всех отпустили в политической амнистии, вот вам тут и Троцкий, и Мартов, и Кропоткин, и лидер финских националистов, социал-демократ со смешной фамилией Свинхувуд, и так далее, и литовский, и польский, и там революционный революционеры, и куда? Все только присланные. А о высылке, о поимке, о высылке заговорят после вот попытки июльского мятежа в Петрограде силами петроградского гарнизона. Тут, понимаете, этот кейс Трунина, он очень показательный тем, что он обозначает наличие таких правоконсервативных, ну, патриархальных, можно сказать, сил. Тут определение можно множить с риском, значит, выйти в какие-то империи ненужные. Но, в общем-то, получается, что это критика снизу и справа при этом. Но так или иначе, конечно, надо с этим было что-то делать, терпеть этого было нельзя. И тут в этой истории, значит, появляется еще одно действующее лицо, известное всем. Кирсанов присылают отряд во главе с губернским прокурором тамбовским Антоновым. Это тот самый Антонов, который Антоновщина, который тамбовские крестьяне, мятеж, который начнется в 21-м году. И что это, значит, тут следует напомнить, кто это такой Александр Степанович Антонов, который, значит, в тот момент занимает ответственные, правда, на региональном уровне посты в руководстве временного правительства. Вот он уездный комиссар милиции, у него полномочия, вот он губернский прокурор. Это профессиональный революционер. Он был достаточно молодым человеком, ему было 30 лет, то есть самых молодых ногтей, с юношества он участвовал в том, что сами революционеры так лихо и комплиментарно называли, значит, как коротенечко, эксами, в экспроприациях. Значит.
Ну, грабил.
Проще говоря, грабил банки, да, грабил государственные учреждения. Потом, значит, ну, крупных покушений на каких-то губернаторов он не совершал. И это тоже, кстати говоря, показательно. Он там ранил какого-то лесного сторожа, кондуктора поезда. Ну, то есть, такой вот террорист начала века, которых тогда вот этих террористов называли, значит, высокопарно революционерами, анархистами, значит, и так далее. Ну, в общем, был он эсэр-боевик. И, естественно, его рано или поздно еще до революции поймали, обратали, приговорили к смертной казни, но по указу, приказу Столыпина, он не он один, но в числе, так сказать, группы лиц, он был помилован и отбывал ссылку. Ну, так вот, кстати говоря, вот эта политическая амнистия, которая была проведена временным правительством после февральской революции, она вернула, значит, из ссылки, вернула в политическую активную жизнь, кроме названных выше товарищей, еще к нам и вернули Александра Степановича Антонова, который, вот здесь вот парадокс, который выступает с позиции охранительных в данном случае, с позиции, если логику такого привычного восприятия временного правительства применять, значит, с точки зрения властей старого режима по отношению к представителю, вот к Трунину, как представителю еще какого-то, наверное, более старого режима, или вот все-таки с такой изюминкой режима Кирсановская республика, провозглашающая на густо замешанном антисемитизме, значит, право, порядок, там, семейные ценности и тишину, и возможность, так сказать, мирно трудиться и обогащаться с критикой и всего такого левого социалистического. Так вот, приехал этот Александр Степанович Антонов, и оказалось, что его отряду милиции не удается арестовать этого местного диктатора. Я тут говорил о том, что не все были довольны, недовольные всегда есть, а толпа-то горожан, кирсановцев отбили своего лидера на вокзале, когда его пытались, значит, этапировать в Тамбов. И более того, сам Антонов был арестован. И вот эта ситуация, конечно, в сравнении с тем, что было в Камышине за несколько дней до этого, она отличается серьезно. Ну так что же в результате-то? Только спустя 2 недели, значит, как писала газета «Утро России», удалось организовать Трунину сопротивление со стороны наиболее сознательной части населения Кирсанова и гарнизона города. Вот это вот интересная аттестация силы сторон, да, как можно условно сказать, что какие-то там либералы, которые тоскуют по возможностям, значит, проявлять свои свободы слова там и прочее, недовольные этой жесткой дисциплиной условной и тем, что Трунин фактически просто крышует погромщиков, которые держат город в страхе. Но а с точки зрения, значит, вот либеральной газеты «Утро России», это наиболее сознательная часть населения города Кирсанова. И самое интересное, каким образом это в условиях того времени, не на баррикадах, а каким образом решалось перетягивание каната с властью в Кирсанове, в город были посланы агитаторы, организован выпуск специальной газеты. То есть ситуация, в которой Трунин-то не просто неизвестно откуда взявшийся условный Ванька Сельдерей, а председатель местной законно избранной думы, то есть в этом смысле с этим тоже все считаются, а он, получается, в этих обстоятельствах вынужден вот какие-то правила игры тоже соблюдать. И так, благодаря усилиям наиболее культурных элементов местного гарнизона, удалось, ну, все-таки употребить вооруженную силу для ареста Трунинской шайки. И на финальной стадии, когда все стало понятно, что речь идет, это, ну, если не, ну, скорее всего, конечно, о жизни и смерти, о свободе и несвободе, о том, что, значит, за... сейчас обратают, арестуют, то все-таки все вылилось в форменное сражение на улицах Кирсанова, и в результате которого 8 человек было убито и более 10 ранено. И только после этого удалось Трунина арестовать вместе с 40 его единомышленниками, которые, как писал газета, содержатся теперь в Тамбовской тюрьме. То есть в этом смысле очень поучительный, показательный пример, случай, кейс, как угодно можно сказать, вдвойне показательный о том, что он был известен, значит, об этом писали в газетах, это очевидным образом обсуждалось. Может быть, удивление этого не...
Да, Андрей, нам нужно, к сожалению, сейчас прерваться немножечко.
Ну, мы после перерыва продолжим.
Угу. Андрей Светенко у нас.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы не просто вернулись в эфир, а вернулись обратно в час историка. С нами Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, да. Ну что ж, ну давайте вот эпилог к этой истории с Кирсановской республикой, с самозванным все-таки по большому счету столяром-мебельщиком Труниным, который провозгласил себя генерал-губернатором и начал проводить самостоятельную политику, такую, ну, полицейскую в духе, в общем, царских времен, только без царя, но в данном случае с царем в голове все-таки, наверное. Значит, эпилог этой истории. Вот любопытно, что Трунин пережил все эти лихие годы, революцию, гражданскую войну, и даже вернулся в родной Кирсанов в начале 20-х. Правда, явно повредившись в уме. Он ходил по улицам, размахивал руками, громко разговаривал. В общем, стал таким, значит, городским сумасшедшим достопримечательностью. Хотя некоторые считали, что наоборот, это был очень здравый и дальновидный ход со стороны неудавшегося диктатора. Ну, в случае чего, значит, ну, сумасшедший, да.
В общем, сумасшедший, что возьмешь?
А?
Как у Высоцкого. Сумасшедший, что возьмешь?
Ну, сумасшедший, что возьмешь, и в данном случае здесь явная перекличка и с Ильфом и Петровым, с историей в том, что лучше, как бы, так сказать, под психо сработать, а с другой стороны, все очень логично, учитывая все-таки, что для таких действий требуется тонкий изобретательный ум и нервическая какая-то организация характера. И вот Трунин в этом смысле удивительно не сгинул. Это уже одно само по себе о многом говорит. А более того, вернулся в родной город. А и в этом смысле, конечно, вот все то, вот этот рассказ и следующий, который я, к которому хочу перейти, это все-таки очень интересно понимать с точки зрения характеристики общественного мнения, с точки зрения реакции общественного мнения, ну, вот улицы, да, там людей, не говоря уже вот о таких обобщенных категориях, как народ и прочее, как они воспринимали вот эти происходящие события, как они реагировали на эксцессы, ЧП и происшествия, которые множились, во всяком случае, все куда-то катилось, прыгало по кочкам и как снежный ком нарастало. Вот так в те же дни, начало, ну, не начало, ну, строго говоря, 24 июня 2017 года крупное ЧП произошло в Москве. В Бутырской тюрьме вспыхнул бунт, закончившийся применением вооруженной силы. Оказывается, около 10 часов вечера дезертиры, внимание, это очень показательная вещь, содержавшиеся в Бутырской пересыльной тюрьме, были выпущены в уборную. Воспользовавшись этим, они внезапно набросились на надзирателей, обезоружили их, а потом начали, завладев ключами, отпирать камеры, где сидели уголовники. А затем уже вместе с уголовной толпой, уже толпа в 600 человек, высыпала на церковный двор тюрьмы, намереваясь вырваться на улицу. Ну, Бутырку многие знают, сейчас в центре города. Вот в тех местах это тогда было. Город там вокруг тоже уже тогда был. Никакие уговоры начальства не действовали. Прибыли на место комиссар московского градоначальства Никитин, представители прокуратуры, совета солдатских и рабочих депутатов тоже прибыли, обратились с увещеваниями безрезультатно. Вот. Ну, тут о чем речь-то? Смертная казнь по инициативе тех же советов солдатских депутатов в русской армии была отменена.
Ну, как сейчас?
За дезертирство-то отменена. Mm-hmm. И вот, несмотря на военное время, да, боевые действия на фронте, а цена-то тюремного срока по сравнению с жизнью – это мелочь, и число дезертиров в эти месяцы угрожающе росло. А более того, все эти люди и примкнувшие к ним уголовники, они кричали: мы не хотим быть в тюрьме, мы теперь свободные граждане, зачем мы делали и приветствовали революцию. И вот это вот известие о происходящем в Бутырке бунте быстро облетело округу, и улицу, прилегающую к тюрьме, заполнили тысячные толпы москвичей. Но спрашивается, куда идти вот туда, где что-то происходит? Как реагируют обычные тихие законопослушные обыватели и вообще мирные граждане? Они сторонятся такого рода мероприятий?
Ну, право, Андрей Сергеевич, вы вспомните 93-й год. Танки палят, на самом деле, по зданию Верховного Совета. Толпа собирается с собачками и колясками любоваться, снимать. Что вы?
Специально. Точно, вы правы, я беру свои слова обратно, там прекрасно помню октябрь 93-го, потому что действительно тогда люди ехали на троллейбусах смотреть на гражданскую войну, как танки с моста стреляют и так далее, и некоторые из них погибли. В общем-то, наверное, тут любопытство тоже играло немалую роль, а главное, может быть, даже, я не знаю, ставки принимали, на чьей стороне оказывается перевес. И в общем-то, при всей вот описании этой картины возникает мысль, ну а откуда взяться какой-то силе вменяемой, вот какой-то, как вот из прошлого рассказа, какой-то культурной части населения или какой-то организованной, имеющей представление о долге, о чести. А вот оказывается, с февраля по октябрь масса таких случаев, в которых все-таки в конце концов побеждает, ну, здравый смысл, побеждает представление о законности и порядке. И находятся не с первого раза, может быть, но вооруженные какие-то подразделения и силы, которые порядок наводят. В данном случае, вот, наконец-то, где-то к полуночи к стенам тюрьмы подошли части 56-го пехотного полка и конные казаки. А взбунтовавшихся терять было нечего, они встретили их уже револьверными выстрелами. И тогда солдаты, вот что, они пошли в наступление, завязался настоящий бой. Цитирую, «Двор Бутырской тюрьмы огласился стонами. Мы вам этого не забудем, кричали дезертиры. А марш по местам, кричали им в ответ казаки и солдаты. Если не хотели сидеть в окопах, посидите теперь здесь в тюрьме». То есть сами-то они тоже не на фронте получили. Сами-то они тоже можно при случае получить упрек, что они где-то в тылу отсиживаются, в данном случае в Москве. Но они с оружием в руках, 56-й полк, видите, проявляют даже не устами своих командиров, а, в общем-то, это какой-то цитата из уст условного солдата, которого умножить надо на тысячи, не хотели сидеть в окопах, посидите здесь. И получилось так, что вот ошеломленные действительно такой решительностью и таким отпором дезертиры начали разбегаться по камерам, а солдаты подгоняли их прикладами. В результате, ну, в общем, 7 человек было ранено, из них 4 тяжело. И из конвойных команд, и из тех, кто подавлял этот мятеж, раненых было только 1 человек. Но примечательно, вот тут под знаком реакции общественного мнения и восприятия, что потом в газетах на следующее утро о реакции граждан писали. До глубокой ночи по улицам и переулкам, прилегающим к Бутырской тюрьме, кучки граждан оживленно комментировали, причем на разные лады, вот печальный факт произошедшего, возмущаясь при этом не столько взбунтовавшимися дезертирами, сколько агитаторами, которые, по слухам, проникли в тюрьму и взбунтовали заключенных.
А это еще у них интернета не было.
Это у них не было, конечно, и в данном случае на активность событий и на участие в них это мало влияло. Но это вот будет ситуация, будет сопровождать происходившие события в 2017 году с точки зрения изменения общественного мнения. Я вот этот контрапункт хотел бы просто обозначить и отметить, он дальше будет сказываться, потому что уже где-то к октябрю, где-то уже вот перед самим Октябрьским переворотом, ну, как сами большевики его называли, вообще революция в изначальном смысле, в переводе на русский, это действительно переворот, это, так что ничего страшного в этом слове нет. Так вот, власть, условно говоря, уже когда лежала под ногами, так бери ее. А отношение многих, отнюдь не симпатизировавших большевикам и левой фразе, и вообще социалистическим преобразованием люди, злорадно ожидали и говорили, что вот, ну, пускай вот эти теперь попробуют. Вот у тех не получилось, и действительно, вот, пускай убедятся, пускай вот отведают вот из этой чаши. Ну, никто, конечно, наверное, не думал, что это пить из этой чаши придется на протяжении более чем полувека, но все-таки отношение обывателя оно было таким, и это тоже определяло во многом кто победу и одних, и поражение других. И еще одну тему я хотел, у нас все-таки еще минутки-то есть, да?
Есть!
Вот к той теме, которая тоже красной нитью проходит, там Ленин, условно говоря, вот приехал через Германию, значит, действует в интересах Германии, действует он в собственных интересах, он готовит революцию, он обуян идеями, значит, пролетарской революции и мыслит очень прагматично, используя ситуацию, действует действительно не как теоретик, а как прагматик. Но вокруг и помимо него оказывается вот эти вот усилия по дестабилизации ситуации, по протаскиванию идей сепаратного договора между Россией и Германией, они осуществляются причем другими силами, в ней помимо большевиков. Вот удивительным покажется сенсационное сообщение в газетах появилось в тот же день, вот в этот день, в 17 году. Центральный комитет по делам военнопленных при Главном управлении Красного Креста передал сообщение о тактике германцев по отношению к Украине и украинцам. При осмотре врачебным персоналом прибывшего инвалидного поезда из германского плена, то есть уже интересно, идет война, худо-бедно там, значит, фронт держится, впереди еще крупное наступление, там попытка неудачного наступления летнего русской армии. А мы о чем читаем? Мы читаем о поездах, которые курсируют между Германией линии фронта и перевозят раненых военнопленных. Идет обмен военнопленными, то есть идет реализация какой-то программы, которая только в русле, ну, изменения отношений военных на какие-то другие может восприниматься. А уже внутри нее обнаруживается какая-то вот больная, острая, так сказать, какой-то осколочек, в данном случае вызывающий межэтнические, межнациональные, обострение межнациональных отношений. Значит, из германского плена возвращается инвалидный поезд, и при осмотре его этих инвалидов резко выделялась группа лиц, у которых был несравненно более здоровый вид, чем у остальных военнопленных. Эту группу составляли украинские солдаты и офицеры. Из опроса оказалось, что в отличие от других, с украинцами в германском плену обращались совершенно иначе. Они не терпели никаких лишений, имели газеты на родном языке, пользовались значительной свободой передвижения. Вот.
Что-то это мне напоминает из 20 века. Только с середины.
Это просто фантастикус, если вот абсолютно неизвестная, так сказать, деталь происходящих событий, потому что действительно общее число пленных солдат и офицеров русской армии, оказавшихся в Германии и Австрии, было очень существенным за все годы войны. Это более 2 миллионов человек. И один поезд, конечно, погоды не делал, но, как видим, это может быть действительно политическая акция бить клин в межнациональную отношения, и об этом тоже газеты писали, причем указывая источник того, клина или того молотка, или как это называется, откуда ветер дует. В берлинском русском вестнике, в органе политэмигрантов, под заголовком «Плохое обращение с украинскими офицерами в русской армии» сообщается о якобы недостойном положении украинских офицеров. Только в окопах они полноправные товарищи русского офицера, но картина меняется уже в тыловых позициях. Здесь русские офицеры смотрят на коллегу-украинца свысока или сторонятся его. Ему говорят в глазах, что он малорос, не умеет себя вести в порядочном обществе, не способен по своему происхождению занять какой-либо высокий пост в армии. Ну, понятно, что речь идет об отношении кадровых офицеров к офицерам военного времени, к тем, кто был мобилизован на фронт, и вот в это условно прапорщики, которые за годы войны тоже продвижение в чинах имели. Но все-таки вот эта разница, ее видели люди и знали, она всегда в этой офицерской среде присутствует, и вне, и помимо всякой, так сказать, национальной, этнической составляющей. А с другой стороны, как тут в этой ситуации не вспомнить Михаила Булгакова и его «Белой гвардии», которую он пишет вот этих пышноусых пасечниках с Полтавщины, которые готовы сражаться за независимость Украины именно как украинские, в украинской армии. Это уже ситуация на 18-й год. Но вот действительно отношение кадрового офицерства русской армии к офицерам военного времени было достаточно высокомерным, но все-таки, как мне кажется, оно не строилось исключительно на этнической или национальной почве. Но тема, как видим, более чем актуальная. Тем более, что в те дни, об этом я уже рассказывал, шел процесс украинизации воинских частей русской армии, дислоцированных в малороссийских губерниях или на Украине. И комплектование их осуществлялось жителями малороссийских губерний. И занимался этим сам главнокомандующий русской армии на тот момент генерал Брусилов, который потом станет одним из первых генералов русской армии, перешедших на сторону советской власти. И в этом процессе активно участвовали, конечно, и национальные политические силы, которые очень оживились в тот момент. И завершая вот эту картину этого, ну, в общем-то, распада. Военный министр Александр Керенский подписал в этот день протокол о признании Генерального секретариата Центральной Рады Украины в качестве легитимного политического органа. А это вот событие, в свою очередь, потом станет прологом провозглашения Украинской Народной Республики, которое произойдет 7 ноября 1917 года, сразу же после захвата власти большевиками Петрограде.
Ну что ж, все повторяется в истории. И даже довольно быстро наблюдаем ситуацию сегодняшнего дня. К большому сожалению. Однако, впрочем, ну, у нас же есть сейчас нота украинского МИДа России за проведение в Крыму Парада Победы. Почему нет? Пасечники, взявшие власть, большая дипломатическая сила. С нами...
Вот интересно...
Да, оставшиеся 20 секунд.
Ну, Крым тогда, к счастью, не рассматривался вообще как элемент спора между Украиной и Россией. Тогда бы, кстати, с Крымом все было понятно, что это не Украина, это очевидная вещь. Вот, и только и всего.
Да и сегодня нами он не рассматривается в этом качестве.
Спасибо, Андрей. Андрей Светенко был у нас на прямой связи. Спасибо, до свидания.